Привет, дорогие слушатели. Привет, Марина.
Привет, Игорь. Привет всем.
Подкаст «Побежали». Мы начинаем наш второй сезон. Сегодня у нас первый эпизод. Мы по вам дико скучали. Надеемся, что вы по нам тоже. Как ты думаешь, Марина, скучали?
Я уверена, что скучали, потому что нам даже писали, что не хватает наших выпусков, за что большое спасибо. И мы надеемся, что второй сезон будет еще интереснее, чем первый. Какая у нас сегодня тема, Игорь?
Сегодня мы поговорим о теме, которую мы широко обсуждали, в том числе и в первом сезоне, да, то есть мы поговорим про общую физическую подготовку, что нужно делать, кроме того, что бегать, чтобы называться бегуном. Как-то так.
Ну что, побежали? Прежде чем мы перейдем к нашей с тобой сегодняшней основной теме, я хотела у тебя спросить, Игорь, бывало ли у тебя такое, что во время бега или там на соревнованиях у тебя были судороги мышц, спазмы или как еще это можно назвать?
Ну, у меня были скорее спазмы, и у меня есть две истории с этим связанные, обе не очень хорошие. Первая — это произошла со мной на Казанском марафоне, я очень хорошо отбежал первые 2 часа, и у меня было полное ощущение, что я выбегаю из 3, вот, и где-то примерно после 2 часа бега у меня вдруг резко свело бедро. И свело настолько сильно, что дальнейшее мое путешествие к финишу, оно происходило такими короткими перебежками. То есть я буквально там 400 метров пробегал и шел 600 метров пешком. 400 пробегал, 600 пешком. То есть у меня была такая интервальная концовка, значит, Казанского марафона. Я увидел на финише пейсеров на 3 часа 30 минут и подумал, что я не для этого приехал в Казань, чтобы прибежать после них. Немножко собрался и все-таки опередил их на несколько секунд. Но, тем не менее, вот такая вот история, то есть, да, свело бедро. И была история на Токийском марафоне, это особенно обидно, потому что Токио — это мейджор, это большой и важный марафон. Там какая-то довольно сложная лотерея, мне повезло выиграть ее с первого раза, и я пробежал половину дистанции, и вот, причем половину дистанции с личным рекордом на полумарафоне, и вот после этого у меня, значит, свело уже вот мышцы в районе колена, и тоже у меня получилось, что я фактически интервалами добрался кое-как до финиша. По-моему, в Токио был мой самый худший результат на марафоне, хуже даже, чем на дебютном.
Ну вот, чтобы с тобой такого больше не происходило, и для всех наших слушателей тоже, я хочу порекомендовать нашего сегодняшнего спонсора. Это магний диаспорал 300. Это не БАД, это лекарственное средство, поэтому перед тем, как его принимать, нужно изучить инструкцию, убедиться, что у вас нет никаких противопоказаний. Принимать его очень просто. 1 раз в день, 1 пакетик растворяйте в воде и никаких судорог. Ну и, конечно, мы всегда рекомендуем для начала обратиться к врачу и проконсультироваться с ним. Подробности вы можете узнать на сайте, мы оставим для вас ссылку в описании. Что вообще такое ОФП и зачем оно нужно бегуну? Ведь, казалось бы, надевай кроссовки, беги, и что тебе еще нужно? Но почему-то постоянно возникает эта тема с дополнительными упражнениями. Игорь, кстати, ты делаешь ОФП? Расскажи, и зачем вообще ты это делаешь?
Вообще, хотел сказать, что ОФП — это, конечно, прекрасное слово из 3 букв. Вот. Это общая физическая подготовка, и, конечно, приходится ее делать, потому что тренер заставляет, в плане есть. Шучу. Дело в том, что когда вы бегаете, в процессе бега участвуют не только ваши нижние конечности, да, так или иначе нагрузка, в общем, распределяется по всему телу. Вы работаете руками, у вас работают мышцы корпуса, у вас работают мышцы спины, мышцы пресса, ну и, соответственно, ноги. Эти части тела тоже должны, в общем, быть постоянно в тонусе, их нужно поддерживать, и ошибка многих бегунов, как мне кажется, заключается в том, что они думают, что они могут развивать какие-то свои скоростные кондиции или кондиции выносливости исключительно за счет беговых объемов, да, или там попыток, скажем так, каких-то упражнений на скорость, там типа интервалов, фартлеков и так далее. И, к сожалению, наш организм такая немножко хитрая штука, и просто увеличением объемов или, скажем так, скоростной нагрузкой мы, к сожалению, многого не добьемся. Хотя на этот счет есть разные точки зрения. Вот, например, я читал книгу про Равиля Кашапова, известного советского марафонца, и он пишет, что я, в общем, как-то вообще не уделял внимания ОФП. Вот, это человек, который бежал марафон в Сеуле, вот на последней Олимпиаде, когда была команда Советского Союза. Он говорит, я вообще как-то особо внимания не уделял ОФП, то есть, причем не только какой-то такой, скажем, упражнением с собственным весом, да, и, в общем, и силовым как-то особо внимания не уделял. Вот человек просто бегал, но бегал, правда, колоссальные объемы, там в иной раз выходило до 1500 километров в месяц.
Да, это жестко. Мне кажется, лучше все-таки к таким экстремальным мерам подготовки не прибегать. Но вот в первую очередь, как мне кажется, для чего нужно делать ОФП, это чтобы профилактировать травмы, потому что одна из распространенных причин травм бегунов — это мышечный дисбаланс. То есть у всех у нас развиты какие-либо мышцы неравномерно. То есть я, например, в этом убедилась буквально на днях очень наглядно. Я, ну, так получилось, что я проходила тест на беговой дорожке. Мне прикрепили датчики на икроножные мышцы и на поясницу. Вот. И я на дорожке бегала с разной скоростью. И потом мне показали ужасный, чудовищный просто график того, как мои мышцы работают во время бега. И там был жуткий перекос. То есть у меня оказалось, что сильное плоскостопие на левой ноге. Из-за этого я гораздо больше в процессе бега использую правую сторону, правую ногу. То есть, соответственно, поясница, спина тоже все, короче, едет во все стороны. И это очень плохо. Ну, вот я сейчас не бегаю, но если бы я бегала и ничего с этим не делала, то явно мне бы не очень это было полезно. То есть мне там прописали ЛФК, лечебную физкультуру. Ну и, соответственно, ОФП — это тоже такая обязательная штука. То есть даже если вы про себя не знаете каких-то таких вещей, ОФП точно вам пригодится, а возможно, стоит и обследоваться, и какие-то лечебные какие-то упражнения тоже добавлять.
Ну вот, чтобы нам не было скучно, и чтобы подтвердить твою точку зрения, да, мы специально обратились к эксперту. Зовут его Егор Ошкин. Это один из тех ребят, который прекрасно знает, в чем заключается польза ОФП. Вот. Это тренер, который работал, в частности, с Искандером Едгаровым. Человек, который сейчас работает с Аленой Рыбкиной. Алена Рыбкина вот недавно выиграла полумарафон в Португалии. У Егора есть регулярная секция ребят, которые ходят и называется Die Hardcore. Там, вот, в частности, опять же, один из коллег Искандера, там Антон Чешакин. В общем, ребята разного уровня. Есть начинающие, есть довольно известные спортсмены с довольно хорошими результатами. Тем не менее, все они ходят на общую физическую подготовку к Егору. Поэтому давайте послушаем его мнение на этот счет, для чего вообще нужно заниматься ОФП и на что ОФП влияют.
Да, я полностью согласен, что большинство ребят думают, что можно тренироваться, развиваться только за счет бега. В этом есть доля правды, потому что когда человек вообще бегает, начинает заниматься, у него идет активный прогресс, но со временем прогресс начнет замедляться, потому что одних тренировок будет не хватать. И это тема не только у любителей, у профессионалов также. Я сам, когда занимался раньше профессионально, у меня также было, мы ОФП почти не делали, то есть не было под контролем ОФП. Мы, ну, что-то делали, но это было все от балды больше. К сожалению, тренер не уделял внимания этому. И так у многих, я знаю, ребят, кто занимается профессионально, полупрофессионально. Если люди сами доходят своей головой, приходят к тому, что нужно ОФП, они начинают его делать, находятся профессионалов, там сами интересуются. В наше время можно найти много информации, к счастью, в интернете, на YouTube, и понять, что для чего нужно делать, и, ну, и так далее. Просто нужно уделить этому время. И, естественно, ну, почти все к этому умные люди, большинство приходят к этому, что нужно делать ОФП обязательно, к счастью, тренировки, потому что помимо прогресса это защита от травм. Вот. И обычно люди начинают еще заниматься ОФП, когда они как раз получают травму, когда они ходят на ЛФК-реабилитацию, им объясняют упражнения, и они понимают, что это нужно делать в дальнейшем, чтобы избежать повтора травмы или чтобы закачаться, чтобы не было других травм. Вот, и, ну и плюс прогресс, безусловно, да, безусловно, потому что когда ты идешь в ФП, ты становишься просто сильнее и выносливее, и, соответственно, ты можешь развиваться.
Следующий вопрос, мне кажется, важный. Нужно ли перед тем, как выполнять упражнения на ОФП, делать какую-то разминку? Или сами эти упражнения уже являются разминкой?
Мое мнение такое, что все зависит от того, какой ФП ты собираешься делать. К примеру, если это чистая тренировка, направленная на силовую, то, конечно, нужно разминаться. Это может быть как и ходьба легкая в горку на беговой дорожке, как и легкий бег, как и легкие упражнения с собственным весом, там те же приседания в спокойном темпе, выпады, там, отжимания. Так. Ну, в общем, есть упражнения специальные, которые направлены на разминку, да, то есть они не интенсивные, они в безопасной амплитуде и собственным весом. Это как тоже как разминка. То есть разминка должна быть, в принципе. Вот. Но мои тренировки кор, например, строятся на том, что мы начинаем разминаться как раз именно с упражнений на кор. Они делаются тоже в медленном темпе, подконтрольно. То есть я говорю, акцент на что сделать во время разминки. Могу сказать, что это акцент на контроле поясницы и лопаток, и безопасная амплитуда, и, соответственно, плавно разогреваемся и начинаем увеличивать интенсивность плавно. Поэтому можно сказать однозначно, что перед ОФП нужна разминка, но если ОФП идет дополнительным каким-то комплексом, там, после кросса длительного, например, легкую ОФП люди надо добавляют, например, на пресс упражнения, да, то, так, ну, по сути, ты уже размялся, если ты побегал, потянулся, да, то ты можешь начать спокойно делать пресс. Главное не делать упражнения как на пресс, так и не только на пресс, слишком интенсивно вначале. То есть все-таки нужно плавно повышать интенсивность, как и в беге. Да? Ты же не можешь начать сразу бежать в полную силу. Даже если ты размялся, ты делаешь какие-то отрезки, ты начинаешь более спокойно. Также с ОФП нужно начинать более спокойно и потом раскручивать интенсивность.
Егор, а скажи, пожалуйста, есть ли вот на твой взгляд какой-то базовый комплекс упражнений, которые можно посоветовать бегуну? Вот, то есть, если я занимаюсь бегом, если у меня нет никаких, скажем, специфических проблем, что мне нужно делать для того, чтобы себя хорошо и бодро чувствовать во время пробега?
По поводу базового набора упражнений, ты знаешь, вообще, конечно, есть базовый набор упражнений. Самое эффективное упражнение базовое, когда человек только пришел там заниматься в бег, или он не знаком с ОФП, но бегает, к примеру, уже там, может быть, год или несколько лет, то, конечно, лучше начать с обычных базовых упражнений, многосуставных, так называемых. Это приседания, выпады, это отжимания, это даже бёрпи. Но только аккуратно нужно делать с правильной техникой, естественно, все упражнения. Вот. Упражнения на пресс — это скручивание позвоночника и разгибание позвоночника на спину. Вот и все. Это базовые упражнения, которые эффективны и дадут хороший эффект вначале уж точно человеку, который не делает ОФП. Потом, конечно, когда там человек уже имеет опыт или он там полупрофессионал, тут нужно уже усложнять. Есть очень много форм усложнения. Это там и тренажеры, и TRX, и всякие разные протоколы тренировки, такие как табата там, и не табата, разные, в общем, их очень много. Вот, соответственно, человек уже может выбрать направление и заниматься в нем. А также по поводу третьего вопроса, какие мышцы необходимо уделять внимание, прежде всего, бегунам? Ну, безусловно, это мышцы стопы, то есть это мелкие мышцы стопы, это мышцы голени, плюс мышцы кора, которые мышцам кора относятся пресс, нижняя часть спины, мышцы ягодичные и бедра, это все коры, вот нужно уделять им внимание. Ну и, конечно, чтобы руки не атрофировались, я бы советовал в любом случае делать отжимания, подтягивания вот, на спину и отжимания, естественно, на руки и грудь. То есть, по сути, уделять надо все внимание, но первое время реально. То есть, я бы сказал, конечно, уделить больше внимания кору и мышцам голени и стопы.
А если говорить о упражнениях с отягощением и с собственным весом, что из этого эффективнее и нужнее бегуну? Или нету разницы между ними?
Да, и не являются ли это принципиально разными тренировками?
Но у тебя, вот хочу прям заметить, очень важно, конечно, быть всесторонне развитым и не зацикливаться на чем-то одном, если ты бегаешь, там, да, делать только упражнения на ноги, забыть про верх и быть любителем, пусть даже хорошим, который бежит, там, не знаю, марафон, там, пусть даже 2:40, хотя, блин, ну, это результат детский, если так смотреть все равно, да, и выглядеть как, ну, если ты мужчина, да, быть неразвитым вверху и с сильными ногами, там, выносливым, мне кажется, это не очень как-то правильно, наверное. Лучше быть всесторонне развитым, координированным, сбалансированным, сильным, ловким и так далее, да, то есть и прокачанным. Это гораздо лучше даже для жизни, да. Ты можешь больше сделать разных упражнений интересно, заниматься чем хочешь. Это тебе даст как бы потом толчок, чем бы ты ни стал заниматься. Чем просто уделять тупо внимание там ногам, делать упражнения на ноги и тупо бегать. Вот это мое мнение. И не зацикливаться. Развивайтесь всесторонне, занимайтесь в тренажерке, качайтесь. Ну, естественно, в меру, да, чтобы это не мешало бегу, если вы бегаете, если вы там увлечены бегом. Но занимайтесь разными. Занимайтесь йогой, плавайте, бегайте. Вот, уделяйте внимание всему развитию.
Егор, объясни, пожалуйста, популярность такого упражнения, как планка. Вообще, вот насколько она эффективна для бегунов? Можно ли, просто увеличивая время, скажем так, простое в планке, стояние в планке, эффективно развиваться? Или с течением времени прогресса уже не будет?
По поводу планки. Интересный очень вопрос, конечно. Да, у меня часто спрашивают, насколько эффективно стоять в планке долго и так далее. Мое мнение на этот счет однозначно, что эффективность планки заканчивается после, ну, полутора, где-то двух минут, это максимум. Потому что люди начинают работать чем угодно, так называемыми вспомогательными мышцами, которые тоже начинают включаться, когда уже пресс не работает, начинают болеть плечи, там, начинают болеть мышцы ног, спина начинает болеть. Это очень плохо. Я бы рекомендовал усложнение, то есть стоять в планке, дойти до полутора-двух минут и именно чувствовать пресс. Не чувствовать ни в коем случае спину. Ладно, руки могут побаливать, хорошо, но именно держать плоскую поясницу, да, четкую прямую спину и максимально сильный пресс. А потом просто усложнять. Есть модификации планок, когда ты можешь делать с отрывом ноги, руки на прямых руках, там, с движением и так далее, с прыжками, как у меня, вот, например, на дехардкоре. Это гораздо эффективнее. Это даст больше стресса на организм, чем тупо стоять в планке на выносливость. Понятно, можно бить рекорды, там по 10 минут, я видел, люди стоят. Ну как они стоят? Они прогибаются в пояснице, они стоят не за счет пресса. Поэтому, в конце концов, это просто можно нанести себе вред. Поэтому, ну, если грубо выражаться, блин, это анонизм вообще. Стоять в планке очень долго.
Еще вот такой вопрос. Многие рекомендуют упражнения на ОФП разносить по времени с длительной и темповой тренировками. Что скажешь об этом? И, может быть, можно вообще как угодно это совмещать? Или как-то это все-таки влияет на эффективность пробежки или эффективность упражнений?
Конечно, нужно разносить, потому что эффективность ОФП будет теряться. Если ОФП, зависит, конечно, от самого занятия, да, силового, то есть насколько оно интенсивно. Если это тоже дай-хардкор, то я ребятам говорю, чтобы у вас в этот день не было жестких тренировок, потому что вы устанете очень сильно и, скорее всего, будет тренировка беговая неэффективна. Или если у вас была до этого тренировка беговая интенсивная, хотя бы чтобы вы нормально поспали, чтобы вы чувствовали, что вы восстановились. Если вы хотите спать, вы не восстановились, не приходите на тренировку. Эффективности будет немного. То есть все-таки нужно эти тренировки разделять, и ты должен восстанавливаться вот между ними, потому что это полноценная тренировка. Но если ты сделал какую-то жесткую беговую тренировку, и потом в конце даже нее, немножко отдохнув, добавил немного упражнений на пресс, это нормально. То есть все зависит от интенсивности. Если ты сделал жесткую ФП и сразу после него пошел потрусил 20 минут, я в этом плохого ничего не вижу. Но если ты пошел бегать час, даже медленно, это плохо, это не полезно. Поэтому нужно, конечно, то есть включать голову и разделять тренировки по интенсивности. Прежде всего, естественно, две интенсивные тренировки, как и объемные тренировки, не должны совпадать.
Егор, скажи, пожалуйста, отличается ли подход, скажем так, к упражнениям, комплексам ОФП у спринтеров и у бегунов на выносливость? То есть делает ли марафонец те же самые упражнения, которые делает человек, который бегает 60 метров с барьерами?
Конечно, отличается, да, потому что работа требуется разная, да, механизмы энергообеспечения разные, вот, соответственно, спринтеров силовая направлена на взрывную силу, да, на развитие абсолютной скорости и на развитие взрывной скорости, как я уже сказал до этого, и плюс она развитие реакции. Поэтому ФП делается, конечно, абсолютно по другому формату, чем у бегунов на выносливость. Плюс бегуны на спринт работают еще с хорошими отягощениями, с весами, да, чтобы набрать ну, относительно хорошую мышечную массу, которая позволяла бы им, да, бежать быстрее, то есть быстрые мышечные волокна развить. Вот, работа выполняется в коротких промежутках времени. У бегунов на короткие, на спринты, и, соответственно, подлиннее, ну, с меньшими весами работают бегунов на выносливость. Вообще, бегунам на выносливость как таковые мышцы-то не нужны, поэтому они работают не на гипертрофию, да, а на силовую выносливость, вот, на то, чтобы развить митохондрии, на то, чтобы развить именно капиллярную сетку. Соответственно, на выносливость работа строится, да, по-другому. Менее интенсивно, более продолжительно, с собственным весом или с небольшими отягощениями.
Егор, скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то правила вокруг тренировки, скажем так? То есть, например, в беге есть правило, что нужно там, например, обязательно пить воду, питаться, если дистанция длинная и так далее. А что насчет ОФП? За сколько до тренировки можно есть... Нужно ли пить,
да,
нужно ли пить воду там, и так далее? Есть ли какие-то правила на этот счет?
Ну, все зависит, конечно, от интенсивности тренировки, это первое, ну, мое мнение, да, потому что если даже ты плохо поспал или не очень хорошо себя чувствуешь, но иногда бывает, что даже лучше пойти сделать легкую пробежку, чтобы самочувствие улучшилось или проснуться, или просто взбодриться, вот, и это будет большим плюсом. Вот, и в улучшении самочувствия, и в целом. Вот. Если тренировка какая-то интенсивная или длительная, кросс, ну, разная, в общем, тренировка, более просто интенсивная, продолжительная, к примеру, то, конечно, подходы существуют, да, нужно обязательно быть в нормальном самочувствии, выспавшимся, не больным, вот, и чтобы позволяли, в общем, условия, да, для выполнения тренировки. Все условия были соблюдены для выполнения тренировки, а условия, по сути, это главное, твое состояние, да, которое позволяет тебе работать в нормальной интенсивности, чтобы ты смог эту тренировку сделать и переварить, скажем так. Сколько лучше поесть? Тут тоже подходы разнятся, на самом деле. Мое личное мнение, что это все индивидуально, и есть такое понятие, как адаптация организма. Соответственно, если ты привык есть за 1,5 часа до тренировки легко, и тебе нормально, пожалуйста. Я, например, стараюсь есть до тренировки за 4-5 часов. И когда я чувствую, что я немного легко голодный, и вот тренировка – это хорошо. Некоторые вот едят за 1,5 часа, за час, например, даже. Есть кто за 2, за 3. То есть это все очень как, по-разному. Тут надо путем проб смотреть, как тебе лучше. Например, когда у меня соревнования, я обычно ем часа за 4, за 4,5. Ну, иногда даже за 5 тоже. То есть фактически вот у меня такой режим питания перед тренировками. Иногда, если я, например, голодный, если я просто беру пример себя, то если я голодный и у меня тренировка, то я могу за 30 минут съесть банан спокойно, иногда даже 2 банана. Они быстро усваиваются легко и чувствую себя более-менее сытым. Вот. Пить. Ну да, пить обязательно, потому что мы стоим больше, чем на 80% из воды. Ну, приблизительно плюс-минус там, я сейчас точно не помню проценты, но около 80, по-моему, 85. Соответственно, если мы теряем жидкость, мы начинаем медленно погибать. Вот, и обезвоживание организма, это явно не полезно. Поэтому пить нужно, да, просто в меру. И насчет питья могу точно добавить, что это тоже все индивидуально и зависит еще от адаптации, опять же. Потому что есть бегуны и профессиональные любители, которые вообще не пьют на том же марафоне, например, или на полумарафоне, хотя и бегут очень быстро. Они просто перед марафоном выпивают изотоник, например, или какие-то еще там препараты специальные, и чувствуют себя нормально. А есть бегуны, которые даже профессиональные, опять же, те же, которые пьют, или там пьют специальные изотоники, там, жидкости свои, каждые там 5-7-10 километров на марафоне, к примеру, да. Соответственно, это все индивидуально, нужно смотреть, опять же, по тому, как ты теряешь жидкость во время нагрузки, да, соответственно, как ты себя чувствуешь, вот, и от этого уже отталкиваться. Все индивидуально, методом проб.
По-моему, отличная история. Вот на самом деле хочется немножко резюмировать все это личным опытом. Вот у меня, например, в этом сезоне вообще нет упражнений с отягощениями. Да, я занимаюсь исключительно с лишним весом, но. С лишним.
Хорошая оговорка.
Ой, простите. с личным весом, так скажем. Вот, то есть с собственным весом, на самом деле, это обычно формулируется, но ничего. Вот, с личным. Пусть у меня вес будет личный. Но зато я занимаюсь там 3-4 раза в неделю. У меня есть комплекс ОФП, который мне дал мой тренер. И там упражнения практически на все группы мышц. То есть на стопу, голень, руки, корпус, мышцы кора, да, так называемые. И все это на самом деле довольно сильно помогает бегуну. Вот Егор говорил про упражнения спины, например. И я прекрасно помню, что вот я когда ходил еще до того, как начал заниматься бегом во всякие фитнес-центры, одним из странных упражнений на взгляд людей, которые занимались вокруг меня, было то, что я вот регулярно ходил, вставал там на специальный станок и, значит, делал сгибание-разгибание спины вот с диском от штанги. Странно, что этого не делал никто, кроме меня, хотя вроде бы как спина — это одна из тех вещей, про которую мы, скажем так, забывают не только бегуны.
А как вот ты распределяешь, потому что есть же разные способы, например, можно в один день делать упражнения на ноги, там во второй день делать упражнения на спину, пресс там, и так далее, и можно совмещать в одной тренировке сразу все упражнения, то есть вот как тебе тренер советовал это делать, или ты сам решаешь?
Но по этому поводу, например, у бодибилдеров есть классная шутка, что когда день упражнений на руки, вся парковка около зала забита автомобилями. Когда день ног, значит, там такой пара редких автомобильчиков встречается, потому что всем лень качать ноги. На самом деле у меня комплекс упражнений на все группы мышц, и как мне кажется, что если нет каких-то специфических особенностей, да, то лучше, что, лучше делать вот такие вот комплексы, которые равномерно распределяют нагрузку по всем группам мышц в течение занятия. Если же есть какие-то специфические особенности, то тут думаю, что помощь тренера очень нужна, и как раз здесь тренер может посмотреть, поработать, что у тебя, какие группы мышц тебе нужно проработать. Но вот бегунам совершенно точно нужно работать со стопой. Опять же, это такая штука, про которую мы даже не думаем в течение жизни, да, то есть если мы, скажем так, руки еще как-то стараемся там подкачивать, там пресс, да, потому что, ну, это хороший вид там и так далее, в конце концов там похудел к пляжу, там к лету, все такое, то есть а вот про стопу, например, мы забываем, а для бегуна это одна из самых важных частей тела, и вот помню, что когда я там бегал Дмитровский полумарафон, и я бежал с каким-то ветераном, значит, легкой атлетики, такой уже в возрасте дедушка, и я бежал довольно тяжело, и когда мы уже прибежали на финиш, я там недовольный, что-то там у меня какое-то пыхтение такое вырывается, он говорит, ну, там, ты, конечно, бежал неправильно тактически, но стопа у тебя работает очень круто. И вот очень многие забывают, что такие элементарные, например, упражнения, которые кажутся нам ерундовыми, ну, вот, например, там, я не знаю, реально поднимаясь в метро на эскалаторе, просто чуть-чуть спуститься со ступеньки и поделать подъемы на носочки. Вот эти 30 секунд, которые вы едете, там, 30-40 секунд, которые вы едете на эскалаторе, как бы вот у вас, пожалуйста, вы можете делать совершенно спокойное упражнение, не нужно никакого спортзала, не нужно никакого там фитнес-центра, не нужно манежа. Ну, плюс еще можно что-то посмотреть, конечно, в интернете, или, опять же, вот там прийти к Егору, например, или прийти к каким-то другим тренерам.
А ты пробовал какие-нибудь приложения с упражнениями?
Нет.
Это принципиальная позиция?
Нет, не принципиальная. Я пробовал, я смотрел какие-то приложения с упражнениями, но это все было какая-то такая неинтересная история. Я, в общем, решил довериться тренеру, когда у меня он появился, и, в общем, считаю, что это правильно, потому что, ну, зачем тогда работать с тренером, если ты ему не доверяешь? Я здесь в данном случае абсолютно послушный ученик, в общем, и стараюсь выполнять все, что тренер говорит.
Смотри, вот у тебя тренер, он тебя тренирует именно по бегу, то есть это конкретно какие-то упражнения, которые он считает необходимы именно бегуну. Но можно ли, вот, например, заниматься ОФП с тренером, который, ну, фитнесом занимается и вообще как бы с бегом не связан? То есть будет ли эффективна такая работа, ну, вот с человеком, который не позиционирует себя как тренер по бегу.
Ну вот мне кажется, что вопрос не в позиционировании, поскольку тренером по бегу в последнее время себя позиционирует какое-то дикое количество народу, а вопрос скорее в общей грамотности. Наверное, хороший и профессионально подготовленный фитнес-тренер, человек, который умеет работать с скажем так, с разными группами мышц, вот, представляет их назначение, представляет нагрузку, наверное, он сможет работать и с бегунами, да. Но другое дело, что, например, тренер по фитнесу, как мне кажется, хуже представляет беговую нагрузку. То есть человек, который не занимается бегом или не имел опыта. Вот, кстати, Егор бегает периодически, бегает на соревнованиях. Правда, он бегает, скажем так, длинные дистанции, да, классические длинные дистанции, там 3000, 5000, вот.
Средние. Это средние, по-моему, дистанции. А, до 3 средние.
Средние дистанции — это 400-800 метров.
Вот так мы узнаем еще новое.
Я предлагаю дистанции не обсуждать в эфире подкаста. Егор тоже занимается бегом, и он хорошо представляет, скажем так, работу мышц во время бега. И как мне любой тренер по бегу, он понимает, плюс это еще связано, я думаю, непосредственно с техникой бега, да, то есть у всех свои проблемы, да, допустим, у меня нет проблемы с отталкиванием стопой, да, потому что я в течение там своей жизни как-то упражнения на стопу делал, да, и когда я играл там в школе в баскетбол, и когда я сходил там в спортзал фитнесом занимался, и когда я вот начал сейчас заниматься бегом, да, то есть я стопой занимался, да, вот, или там упражнения со спиной, и у меня, наверное, нет каких-то таких специфических, да, вот ты говоришь, ты сходила, да, на тест, на дорожку, и там тебе посоветовали именно специфические упражнения под те мышцы, которые у тебя чуть менее развиты, чем остальные. Вот здесь, мне кажется, конечно, специализация очень сильно может повлиять на, скажем так, разработку квалифицированного комплекса ОФП.
Слушай, еще вот у меня такой вопрос, наболевший, так скажем, о правильности выполнения упражнений, потому что, ну, я думаю, все знают, что если выполнять упражнения неправильно, можно даже и навредить себе. Вот у меня, например, вообще есть проблема, я никогда не делаю приседания, никогда не делаю выпады, потому что у меня от них болят колени очень сильно. И я вот на самом деле, ну, конечно, это я зря, но я до сих пор не разобралась, это из-за того, что я неправильно делаю упражнения или у меня просто какая-то проблема с коленями, мне вот это тоже надо разобраться. Но в целом это очень важный момент. То есть, мне кажется, нужно, прежде чем погружаться полностью, там, делать ставку на какие-то упражнения, разобраться, ты вообще правильно ли их делаешь. То есть, может быть, как-то консультацию с тренером взять, чтобы он показал. Ты как-то проверял вообще правильность выполнения своих упражнений?
Периодически с тренером встречаемся и периодически проводим совместные тренировки. Поэтому, естественно, что он смотрел, как я делаю упражнения, и, в общем, скорее похвалил. Самое главное во время, как мне кажется, во время выполнения упражнений, да, не надо торопиться. Вообще всем хочется побыстрее, да, но мне кажется, что из-за этого очень сильно страдает эффективность, потому что когда ты начинаешь делать что-то быстро, торопиться, то ты не доделываешь в каких-то фазах, ты делаешь неправильно, и это все сказывается в целом на качестве твоей подготовки. Поэтому, конечно, для того, чтобы там ОФП приносило пользу, и даже если заниматься самостоятельно, все равно есть смысл там хотя бы прийти к тренеру какому-то, записаться к нему как минимум там, на консультацию или на одно личное занятие, прийти рассказать о своих проблемах. Ну, допустим, у меня там во время бега болят колени, или там я во время бега горблюсь, да, если нет возможности как-то показать тренеру, как вы бегаете, да, там, не знаю, там совместную пробежку какую-то устроить, там еще что-то, то хотя бы об этом рассказать, чтобы человек понял, какого рода у вас специфические проблемы, да, там, не знаю, там, сложно руки держать около груди, когда вы бежите там марафон. Там на основе вот этой вот какой-то беседы, да, там Получится, что, конечно, вы оба участвуете в разработке этого комплекса ОФП, да, но тем не менее, вот, как мне кажется, что все равно, там, разрабатывая этот комплекс, да, нужно с тренером проконсультироваться. Почему, например, какие-то приложения не всегда способны отразить необходимые вещи, да, то есть посоветовать тот комплекс, который нужен именно вам. Там собраны так или иначе какие-то наборы упражнений для некого такого среднего абстрактного человека по каким-то средним абстрактным уровням, а все довольно индивидуально, у всех довольно индивидуальные ощущения, и мне кажется, что вот компьютерные приложения, они всего этого не учитывают. И, честно говоря, при том, что, наверное, их можно использовать как, скажем так, такой атлас, да, чтобы не забыть, что делать, там, технику подсмотреть, но как минимум выбор, да, вот этого комплекса, да, упражнений и выбор там приложения, не знаю, лучше осуществлять, конечно, с тренером, потому что, ну, мне кажется, что человеческий взгляд вот на такие штуки, он все равно решает.
Ну, я согласна с тобой полностью, но мне кажется, как обычно это бывает, не у всех есть возможность все-таки ходить на всякие там консультации и так далее.
Слушай, ну одна консультация даже в Москве стоит там не так дорого, а если, ну, если это там, я не знаю, не тренер Сергея Лазарева какого-нибудь там или там, я не знаю, Стаса Михайлова, то я думаю, что это стоит не так дорого, и можно себе позволить индивидуальную консультацию один раз вполне. Это будет гораздо полезней, чем искать бесплатное приложение или там пытаться заниматься по Ютубу.
Ну, я даже не по поводу денег, а, например, может быть, кто-нибудь из наших слушателей живет там в селе в каком-нибудь, и там, может быть, даже фитнес-зала ни одного нету. То есть все-таки бывают случаи, когда люди все-таки вынуждены сами себе все придумывать.
В таком случае мы все знаем, да, вот, например, наш гость, наш друг, да, Владимир Метелкин, он же, в общем, довольно много учеников у него, которые занимаются дистанционно и с которыми он общается с помощью электронной почты. Вот можно написать, например, ему и как-то попросить посоветоваться, да, в принципе, найти какого-то интересного тренера, который заочно сможет проконсультировать, да, понятное дело, что он не сможет посмотреть, к сожалению, но, опять же, здесь есть разные истории, не знаю, можно попросить кого-нибудь поснимать тебя на телефон, вот, отправить тренеру ролик, если, скажем так, сложно объяснить, что ты чувствуешь или какую нагрузку ты испытываешь во время бега и какие проблемы ты испытываешь во время бега.
Ну и вообще, чтобы найти тренера, нужно все-таки понимать, где его искать и к кому обращаться, и как-то распознать адекватного человека, который тебе действительно поможет. Мы, кстати, об этом делали в прошлом сезоне целый выпуск. Если не слушали, обязательно послушайте. Но так, резюмируя, что ты скажешь, где вот человеку найти тренера, который ему поможет подобрать упражнения?
Да, мне кажется, что, к счастью, сейчас бег становится такой вполне популярной штукой и ничуть не менее важной, чем фитнес и, в общем, беговые тренеры есть везде, в любых крупных городах. Это какие-то там, я не знаю, там детско-юношеские спортивные школы. Ну, надо посерфить в интернете, там, не знаю, зайти на сайт New Runners, вот, написать Владимиру Метелкину или там посмотреть как-то историю ребят, которые там, я не знаю, у которых есть хорошие инстаграм-аккаунты, там, почитать какие-то отзывы, форумы, да, в принципе, даже там в Москве, которая кажется там центром российской цивилизации, все происходит примерно так же, люди садятся, начинают гуглить, серфить, спрашивать знакомых и так далее, вот, поэтому я думаю, что, в общем, это все доступно сейчас практически везде, там, посоветоваться с какими-то друзьями и так далее, вот, но я тренера рекомендую ни в коем случае не игнорировать, то есть даже если это будет какая-то заочная консультация, обязательно поговорить с тренером.
Ну что, все важное мы уже сказали. Давай,
да,
наверное,
что мы не сказали, сказал Егор.
Да, поэтому я приглашаю наших слушателей обязательно оставлять комментарии, писать нам на почту podcast@newrunners.ru, чтобы мы знали, какие темы вы хотите увидеть в следующих эпизодах. Задавайте свои вопросы обязательно. Мы ждем.
Да, наши слушатели — люди с богатым воображением, поэтому они обязательно увидят все то, что, о чем мы рассказываем. Пусть пишут комментарии, ставят оценки, рекомендуют. Рады встрече, невероятно. С вами были Игорь Лисник
и Марина Шиняева. Пока.